Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы продолжить и, в общем-то, завершить тему, посвященную рассмотрению текста 11 главы из книги Талка «Духовное христианство». Мы с вами первое занятие провели еще до моего отъезда, то есть это было даже достаточно давно, поэтому я боюсь, что вы уже как бы не помните это занятие в подробностях, по крайней мере. Ну, возможно, еще помните, что оно было. Ну, все равно, вот поэтому я немного напомню, о чем оно было в самом начале, а потом мы перейдем дальше по тексту и будем рассматривать и комментировать то, что было написано в этой книге. И эта глава очень важная, она посвящена именно механизму создания того, что воспринимается человеком, и не только человеком, но и духом, и ангелом, как внешняя реальность своего существования. Итак, согласно цитате, которая была приведена среди цитат, с которых начинается эта глава из латинского слова, так вот эта цитата нам говорит, что все предметности в природной вселенной, как вообще, так и в частности, представительствует исключительно Царствие Господне. До такой степени, что Вселенная со всеми ее созвездиями, атмосферами и всеми тремя царствами, то есть животным, растительным и минеральным, есть не более чем театром, представительствующим славу Господню, пребывающую исключительно на небесах, то есть вышележащей по отношению к природному раздельной степени духовной. То есть царство Господа и царство служения. Поэтому материальная вселенная – это служение, которое представительствует по соответствиям внутреннее духовное состояние царства Господня, но которое деформируется и модерируется, проходя через мир духов и через преисподнюю. Потому что, как мы не раз с вами это уже упоминали, в последней степени, последнюю степень наидствует и представительствуется по соответствиям все состояния всех предыдущих степеней творения. И именно в этом заключается и разница. Потому что, например, у ангелов внешняя реальность представительствует по соответствиям только те внутренние состояния, в которых они находятся. Они находятся в частностях божественного, какого-либо божественного служения каждый ангел. А у демонов представительствуются частности какого-либо зла и ложного, в котором они находятся. В мире духов он уже ближе к миру природному, туда наитствуют и небеса, и ад. Но наиболее полно это наитие совершается и заканчивается в последней степени творения – то есть в чувственном природном, в котором обитает сознание человека. И вот поэтому природная реальность ангела, духа и демона, которые ассоциированы с сознанием у человека, она все-таки разная. Хотя реальность, она одна, но внешнее выражение ее для сознания ангела, для сознания духа и для сознания человека разное. И поэтому и говорится, что есть мир, допустим, духовный и мир природный. А мир духовный делится на небеса, на мир духов, на ады. И хотя все духи связаны с сознанием человека, и на них у всех одна внутренняя реальность, но вот ее внешнее выражение чувственное, оно разное для каждого в этой реальности. Что выглядит удивительно, потому что и дух, и человек, они связаны в некое такое неразрывное единство. И настоящая реальность – это вот, вот эта вот внутренняя связь внутренних духовных состояний. И она едина. И поэтому восприятие, вот каждому и ангелу представляется, что есть реальность вне его сознания, и дух представляется, что есть реальность вне его сознания, и человеку представляется, что есть реальность вне его сознания. Но это не разные реальности. Опять же, на эту тему у нас было занятие о способе восприятия. То есть, как человеку, когда человек отрешается от своего чувственного человеческого, он начинает воспринимать вот эту вот внутреннюю духовную реальность, оказывается сопричастен духом или ангелом, и видит вместе с ними совершенно другую реальность. Когда он отвлекается, он снова видит то, что он воспринимает как некая материальная реальность. На эту тему у нас целое занятие было. Так вот, как пишет Талк в этой своей 12-11 главе, не существует совершенно ни малейшей разницы между этими двумя мирами, или же миром природным и миром духовным, относительно внешнего формообразования в их явлении чувственному восприятию сознания. То есть это как бы внешняя реальность совершенно одинаково формируется как в мире духовном, так и в мире природном. Ибо действительно, оба эти предполагаемые мира есть ничем иным, как лишь двумя раздельными состояниями воли и разумения. И не существует совершенно никакой разности во внешнем чувственных проявлений обоих так называемых мирах. То есть ни между миром, внешней реальностью ангела, ни между внешней реальностью какого-либо духа, ни между тем, что человек воспринимает как свою внешнюю природную реальность, нет принципиальной разницы в тех механизмах, в которых она формируется и образуется. Что бы об этом ни думали люди. Латинское слово именно показывает нам именно вот это. Ибо оба оных мира являются исключительно представительствующими мирами, ибо оных есть лишь следствиями проявляющими, посредством бесчисленного разнообразия всех своих внешних чувственных образностей, те ментальные сферы сознания, духовные или же природные, посредством которых оны чувственные образности формируемы в восприятии того сознания, которому они являемы. В обоих так называемых мирах они формируемы посредством наития божественной жизни, упокаиваемой в чувственном восприятии крайней раздельной степени тварного сознания. Но для того, чтобы более ясно изложить учение о наитии, составляющее неразрывную составную часть всей той системы духовного христианства, которая содержится в писаниях Сведенборга, для этого будет необходимо войти в несколько большей полноте, в частности, излагаемого здесь предмета. Итак, по сути, существует исключительно лишь один единственный Бог. Именно посредством ограниченного или же несовершенного восприятия его божественной жизни всякий человек и представляется существующим как некое такое существо с отдельным сознанием. И по этой-то самой причине он и зависит полностью от непрерывного наития жизни от Бога в сознании для этого своего как бы существования. То есть человек возникает посредством наития Бога в свое собственное божественное сознание, своей собственной божественной жизнью, но ограниченного в восприятии этого наития. То есть мы с вами это уже обсуждали. Первая степень творения, или же солнце мира духовного, или же первое исходящее от божественного, от вечности, это наитие божественного в самого себя, когда собственная жизнь божественного воспринимается как бы отделенной от него самого. Но вот в этом первом исходящем это наитие не ограничено, но как бы отделено. Определенными механизмами восприятия внутри самого божественного сознания, которое он сам же для себя формирует. А вот из этого как бы отделенного божественного, как бы пребывающего вне самого божественного, дальше последующими наитием формируется следующая нисходящая степень, как бы сфера божественной жизни, которая уже не просто отделена, но еще и ограничена вот этим вот отделением, потому что она вторична от вторичного. И вот эта вторичность от вторичности задает первую ограниченность. И так далее, нисходя по степеням, до самой последней или же природной степени, степени чувственного. То есть в степени чувственного максимальное ограничение, но это ограничение позволяет рождаться тем образностям восприятия, которые представляются как бы существующими сами от себя. Потому что в этой степени отсутствует внутреннее божественное восприятие того, что ничего не существует, кроме Творца. Что все, что кажется существующим вне Него, и тем более ограничено вне Него, что все это лишь видимости восприятия. Но в самой последней чувственной степени эти видимости перед восприятием Господа самого в себе воспринимаются и представляются некими такими как бы самосуществующими предметностями, которые представительствуют по соответствиям всю божественную славу, но представительствуют раздельными ограничениями. Потому что, как мы знаем эту фразу из латинского слова, в Господе от вечности все бесконечные вещи предстают в раздельном единстве. А в самой последней чувственной степени все эти же бесконечные божественности предстают, бесконечности предстают, во-первых, ограниченностями, и поэтому не бесконечностями, а во-вторых, предстают максимально разделенными друг от друга. Поэтому нам кажется, что существует некая такая материальная реальность, в которой есть предметы, которые друг от друга отдельны. Вот этот стол существует отдельно, этот стакан существует отдельно, солнце существует отдельно, все звезды существуют отдельно, и все это размещается в некоем как бы пространстве, существующем само по себе. И только таким образом, через этот механизм, вообще может обеспечиваться в божественном сознании существование творения и тварного сознания, как бы совершенно отделенного от сознания Творца. И осуществляется это посредством закона наития, наития божественной жизни, ограничиваемого в процессе своего как бы нисхождения по степеням. Именно посредством такого непрерывного наития божественной жизни человек живет и живет непрестанно. Потому что нам вовсе не представляется, что мы иллюзия в чем-то восприятии. Нам представляется, что мы живем сами от себя, живем полноценно, активно, творчески и существуем со всей достоверностью своего собственного чувственного восприятия. Поэтому человека который лишен божественной перцепции и не знает, как оно есть на самом деле по рациональным каким-то умозаключениям, его невозможно разубить. Он говорит, ну какая же иллюзия, если я себе чувствую полноценно существующей личностью. Что вы мне тут заливаете? Я вижу эту вселенную как полноценно существующую со всей достоверностью своего чувственного восприятия. В небе, где все уже прошли в своей восходящей последовательности, посредством которой формируемы как бы отдельные от Творца сознания через все эти состояния в природной степени творения, как люди, образованные и как бы обитавшие в пространствах и временах природных, посредством чего они и стали способными к восприятию в своем сознании небесной премудрости, а также и к восприятию небесного блаженства, там всякий ангел уже вошел в полное употребление и, вернее, непрерывно восходит ко все более полному и все более свободному употреблению оных возможностей сознания, посредством которых он и отличаем индивидуально от всех остальных сотворенных существ. И посредством использования оных возможностей для непрерывного дарования доброго жизни всем остальным в своем сообществе, он и входит в наслаждение тем наибольшим счастьем небесным, воспринимать которое он наиболее приспособлен. И это и есть небо. То есть человек – это как бы возможность совершать действия. И вот он формируем из этих возможностей, которые предстают его чувственном восприятии как действие. Вот когда латинское слово говорит «побуждение», побуждение возможно восприять только в виде чувственных форм какого-либо конкретного действия, которое обладает в своих пространствах, протекает в своем времени и имеет формы существования. Вот на линейном уровне восприятия это можно сравнить вот с мечтаниями человека. Вот пока он сидит и мечтает, а вот хорошо бы там, чтобы вареник сам влез в рот. И он даже может представить себе, как вареник ему лезет в рот, но никакой вареник ему в рот не лезет. А вот если он встал, пошел, этот вареник сварил, кинул в масло, растопил, помакал, положил в рот, все действие реализовалось. Вареник влез к нему в рот. Так вот, пока в человеке есть внутреннее, то есть человек формируется изнутри внутренними побуждениями, но это как бы сознательное действие. А есть действие бессознательное, то есть уровень человеческого сознания, который называется бессознательным, который лежит вне нашего активного осмысления и контроля. То есть наше сознание человека формируется наитием божественной жизни внутрь, которая в него засевает побуждение, реализуемое там действиями, которые на уровне чувственного восприятия у человека воспринимаются как некие события, произошедшие вне него самого, и которые его формируют снаружи внутрь. Вот отсюда вот эта вот теория наития природного в духовное. То есть человеку кажется, что каким-то образом образовалось некое такое природное тело. Ну, родители зачали, там вот оно там образовалось у матери в утробе, потом родилось, и в нем начинает постепенно образовываться его сознание. И вот он есть вот этот человек, который мыслящий. Вот говорила, я мыслю, значит, я существую. Он думает, что он есть эта вот мысль, которая пробегает в этом вот теле. Непонятное. А на самом деле все наоборот. Человек формируется как комплекс божественных побуждений, и они затем выражаются и побуждением родителей к зачатию этого ребенка, и образованием его тела в матери. Это побуждения, которые превращаются в действие, в формирование органических форм в организме матери. То есть ребенок, как мы знаем, рождается из духа отца, а мать ему присваивает так сказать, все, что связано с этим миром. То есть отец – это как бы общее побуждение, оно отделяется и потом оформляется внутри другими побуждениями, а все это представительствуется по соответствиям органическими формами. Зачатие ребенка, формирование его в утробе, рождение и последующей жизни. Вот то, что у нас бьется сердце, это божественное побуждение, реализуемое в нас. То есть служение с неба, которое реализуется в форме восприятия чувственным образом в виде действий нашего существования. То есть человек в мире природном, рождаясь изнутри, у него есть сфера бессознательного. Это вот эта вот сфера, в котором действует побуждение, божественное побуждение. А есть сфера сознательного, в котором он уже может манипулировать этими побуждениями, исходя из побуждений более низшего уровня. Это вот как, например, для человека сделали машину, а он сел и едет на ней куда хочет. Вовсе не туда, куда, скажем, мог бы хотеть, чтобы он поехал, тот, кто для него эту машину сделал, и тот, кто ее купил, ему и подарил. Вот. И поэтому очень четко надо разделять восприятие действиями, даже служениями жизни, которые происходят внутри, но воспринимаются как некие события, происходящие в некой реальности, пребывающие вне нашего сознания, и побуждение, вернее, и восприятие мышления, которое рождается на самом нижнем внешнем уровне из осмысления того, как из внесознательного происходит формирование восприятия существования или же жизни, которая... Потому что человек может, осмыслив свое существование, уже дальше менять поток этих побуждений, идущих изнутри. В высшем состоянии из этого рождается, я имею в виду в высшем падшем состоянии, из этого рождается магия. В высшем непадшем состоянии, вот как у древнейших людей, рождается внутренняя перцепция, когда они постигали, например, дерево не как дерево, а как воплощенное в действие побуждение к чему-либо истинному, и они его, видя как дерево, восприятием осмысления, то есть даже чувственно воспринимали его как побуждение. Мы этого себе представить не можем, как это происходит. Мы если видим дерево, то мы видим только дерево. Это вот как можно сравнить, например, принесли нам текст, написанный китайскими иероглифами. Мы смотрим на него и видим палочки, все, красивую каллиграфию. А китаец смотрит, то есть он замечает эту каллиграфию, он от нее отталкивается, но для него она не имеет значения. Он видит тот внутренний смысл, который за этой каллиграфией стоит. Он видит, постигает нечто сказанное. Вот так вот и человек падший, он видит только вот эту каллиграфию внешней реальности. Человек древнейшей церкви видел смысл и воспринимал его чувственно, потому что у него было возрождено даже чувственно, он чувственно воспринимал. Он жил в этой внутренней реальности через вот эту, так сказать, каллиграфию реальности внешней. А падший человек, уже в древней церкви, когда они пали, он, зная, что значат все эти иероглифы, он не видел этого внутреннего текста, но он по своей внутренней рассудочной логике, зная эти вот иероглифы, он пытался с ними манипулировать, то есть как-то переписывая внутри себя смысл их, смотреть, как меняется, потому что на самом деле смысл формирует вот эту каллиграфию. Потому что бытие постоянно пишется Богом из внутреннего сознания человека в его внешнем сознании. Нет никакой такой внешней реальности, которая была бы зафиксирована раз и навсегда, в котором мы живем. Наша реальность пишется Господом из нашего внутреннего, то есть бессознательного, в нашем внешнем чувственном восприятии или уже в нашем сознании. И пишется своей божественной жизнью. А божественная жизнь – это божественная любовь, воплощающаяся через божественное побуждение в божественное действие в чувственном восприятии и завершающееся как бы в некой такой внешней реальности, где все представительствует по соответствиям это божественное действие. Вот. Перейдем дальше к чтению текста. Именно божественная жизнь любви и премудрости и соединяет ангелов в тот образ и способ, который наиболее подходит к их благополучию, а также и к постоянному возрастанию этого благополучия. С этой целью сознание всякого и сотворяемо идеально отличным в его образе от всякого иного сознания. Или же всякое сознание сотворяемо, дабы осуществлять определенного рода служение в предпочтении перед всяким иным сознанием. Для обеспечения этого осуществления онных особых служений всякий ангел и объединяем с теми, кто пребывают в ближайшем духовном родстве с ним, относительно взаимного сходства и близости их индивидуальных служений. Эти духовные сродности представительственно являемы чувственному восприятию в общем органическом строении тела человеческого, а также и в функциях его органических составляющих. То есть каждый ангел – это одна, но пламенная страсть. Одно очищенное от всего побуждение к совершаемому неопределенного действия или же служения. Поэтому и говорится, что ангелы и духи пребывают в частности. Но всякое служение, всякое действие, оно связано родственно с другими действиями. Поэтому на небесах каждый ангел пребывает как бы в сообществе других ангелов, родственных ему по внутреннему составу сознания. И их пребывание в одном как бы внешнем пространстве и сожительство в одном как бы внешнем времени представительствует по соответствиям вот это вот внутреннее сродство божественных служений в Господе от вечности. Только в Господе от вечности они представительствуют раздельно одно, а в нижних степенях сознания, там, где Господь сотворяет творение, они воспринимаются как некие раздельные личностные существования. То есть в каждом ангеле его личностное существование – это божественное доброе и божественное истинное, которое исходит от Господа в человеческом образе. Просто в Господе от вечности этот человеческий образ един в своей совокупности. А в небесах представляется, что вот это человеческое как бы отдельный человек, а это человеческое как бы другой отдельный человек-ангел. И они вместе обитают и сотрудничают, как бы совершая совместные действия, которые между собой сочетаемы, они действуют единодушно. И точно так же и в аду, и лишь. И также, точно так же среди непадшего человечества, и только среди падшего человечества, это единодушие распадаясь, потому что каждый тут антагонистичен другому. Причем они оба могут считать, что они действуют ради доброго. Вот хорошо там, когда злые грызут друг друга, но часто вроде бы люди, допустим, вот верующие мусульмане и верующие христиане. Они, по идее, должны были бы быть единодушны, но каждый в своем образе. Вместо этого христианин убежден, что он делает добро, преодолевая и переубеждая мусульманина, а мусульманин убежден, что он делает добро, реже, так сказать, и изживая христианина. Почему? Потому что тут проявляется влияние адского зла. А все потому, что в мире природном сходятся оба этих влияние. Соответственно, этим духовным сродствам и происходит взаимное сообщение их ангельских помыслов и побуждений на небесах. И согласно сродствам этим, они как бы соучаствуют в проявлении объектов их совместного чувственного восприятия в этой их как бы внешней чувственной реальности. Ибо все оные объекты есть ничем иным, как лишь следствиями воздействия на самую внешнюю степень восприятия в их сознании вездесущности божественной жизни. Все те особенные духовные служения, для осуществления которых и сотворяем всякий ангел, представительствуемы в природной степени чувственного восприятия, функциональными действиями всякой особой части человеческого тела. Именно вследствие такой вот структурности существования человеческого тела, таким образом представительствующего для чувственного восприятия сознания природного все небо со всеми индивидуальными сообществами оного и отдельными ангелами, они и называемы совместно в писаниях Сваденборга величайшим человеком. И так как все природные функции тела являются представительствующими образностями в чувственном восприятии сознания всех ментальных процессов оного сознания, которые относятся к жизни небесной, то посему и говорится в писаниях Сваденборга о различных сообществах, из которых состоят небеса, что оные относятся к той или иной области тела человеческого или же к функциям того или иного внутреннего органа или же органического покрова там. То есть есть сообщества, которые соответствуют мозгу у человека. Есть сообщества, которые соответствуют сердцу. Есть сообщества, которые соответствуют легким. И в своей основе это те или иные божественные побуждения к доброму, реализуемые через истинное. Но в восприятии жизнью в человеке, то есть в его рассудочной части, они воспринимаются как побуждение к какому-то доброму через какое-то истинное. А вот в его восприятии чувственно внешнем они уже принимают форму живого функционирующего мозга, живого функционирующего сердца, гнонящего кровь, которая представительствует по соответствиям божественную любовь, которая вот это сообщество распространяет сферой внутри его сознания, во все стороны этого сознания. Или же легкие, которые представительствуют по соответствиям процессы осмысления в его мозге. То есть на самом деле наше сознание, оно зависит, вернее, оно определяет правильное функционирование всех наших органов. Даже когда человек вроде бы без сознания, все равно в его бессознательном все эти процессы продолжают идти и сохраняется как бы непрерывная цепочка его существования вот в этом внешнем материальном мире. Но если наступает дисбаланс, прежде всего во внутреннем сознании, то останавливается сердце, прекращается движение легких, и человек, внутренне отрешаясь от своего внешнего, как бы, говорят, умирает. То есть пока этот дисбаланс не достиг определенного предела, еще возможны некие реаниматорские усилия, как бы оживление и так далее. Но с другой стороны, когда Господь оживлял, а вспомните, он оживил Лазаря, который уже несколько дней, в общем-то, был мертвый, это ни одному современному реаниматору не снилось бы. А почему так? Потому что Господь, как Творец воплощенный, обладал способностью в своем сознании собрать все эти расползающиеся во все стороны дисбалансы в одно целое, и тело Лазаря снова входило в гармонию с внутренним его сознанием. И почему человек, если вы помните, когда он впервые воскресает в том мире, он воскресает прежде всего в среде ангелов небесных, Потому что ангелы небесные обеспечивают функционирование самого внутреннего сознания, и они обеспечивают функционирование сердца, крови и того, той основы, потому что даже если человек не дышит, но кровь продолжает гнаться через эти, еще какое-то время организм живет. Вот сердце и кровь являются основой организма. А уже потом легкие, а уже потом почки, печень и так далее, вплоть до кожи и волос, которые являются только, так сказать, обеспечивающими механизмами частности его существования. То есть, если человека обстричь, он не умрет, волосы заново отрастут. Даже можно почку поменять, вырезать одну, и человек будет жить. Можно поменять, печень сама восстанавливается. Много. Но вот если сердце умерло, то это уже все. Вот сейчас, правда, пересаживают сердце. Но я думаю, что на самом деле там не так все без проблем во внутренних отношениях. Вообще с этими пересадками органов не все так просто. Я думаю, что со временем внутреннее человека, даже чужое пересаженное сердце, переборет, подчинит себе. Но это в определенном слое, знаете, как сиамские близнецы сросшиеся. То есть человека будет функционировать орган, принадлежавший и рождавшийся из сознания другого человека. Я вроде читал, что даже есть медицинские показания, что людям, которым пересадили какой-то орган, у них начинаются проявления определенных чувств, которые были свойственны донору, которому этот орган принадлежал до его смерти. То есть происходят некоторые такие слипки внутри сознания. Ну, с одной стороны, можно сказать, а что ж, зато вот живем. Но с другой стороны, опять же, ну я как бы не хочу обсуждать эту тему. Можно, конечно, доходить до состояния свидетелей Иеговы, которые запрещают переливать кровь своим этим вот. Они не знают, почему они запрещают. Они просто по тупости, так сказать, такого буквального восприятия внешнего смысла, что кровь – это любовь, не знаю, да, вот чужую любовь. Но на самом деле за этих отрицанием стоит определенная внутренняя истинность, которые они не понимают, откуда она берется, но они следуют просто за буквальным смыслом, и они от этой истинности не столь уж далеки. И вот таким вот образом божественная жизнь любви и премудрости посредством нисхождения в возрожденные или же ангельские формы сознания и соединяет их вместе посредством родственности служений, которые в то же время являются и сродственностями любви и помышления. И поскольку помысел, проистекающий от любви, производит в мире духовном внешнее или же чувственное взаимное присутствие, то та же самая божественная жизнь соединяет их также и посредством внешнего соприсутствия, и посредством общности чувственных предметностей в их совместном чувственном восприятии. То есть ангелы представляются друг другу находящимися в одном и том же сообществе только потому, что у них есть определенные внешние чувственные сродственности. Поэтому они в одном пространстве, в одном времени, в одном сообществе, в одних действиях. И это же самое, кстати, касается и человека. То есть если мы родились в определенном народе, на определенной территории, в определенных обстоятельствах, это говорит об определенной сродственности вот данного народа или данной нации. И нечего думать, что я, так сказать, тут все в дерьме, извиняюсь, а я один в белом. Мы такие же, как они, внутренние. И когда мы, например, входим в преобразование через новую церковь или какую-то истину, то мы оказываем влияние на них. Вот это вот есть такое выражение, что церковь спасается соборной, опять же, которую очень любят повторять всякие православные, которые не понимают его смысла. А смысл-то в том, что каждый народ перед Господом как единый человек. И когда в этом народе вот кто-то, скажем, пришел к истинностям божественного слова и начинает преобразовывать себя, он оказывает, вот как его, например, начали лечить, вот был полностью больной организм, вот начали лечить почку. С одной стороны, это оздоровляет весь механизм, потому что почка по-своему там очищает кровь и так далее. С другой стороны, этой почке гораздо сложнее, чем в организме здорового человека. Потому что Да, ее-то оздоровили, но через нее продолжает идти гниль от каких-то очагов инфекции в самом теле, гниющие какие-то внутренние органы, больная печень, которая не может переработать всех этих ядов, которая должна бы все. И поэтому эта почка, хоть ее вроде и оздоровили само по себе, но все равно она не так здорова, как если бы она была в здоровом организме и мучится гораздо хуже. Вот так вот и человек. Опять же, когда один человек мигрирует в другое общество, например, кто-то взял и уехал там, в какую-нибудь другую страну, он приносит, вот, например, была страна, там, которая называется «хорошая страна», вот она преобразовалась, люди начали жить по законам, вот это Англия, да, они начали жить по законам, стали законопослушными и так далее, а потом туда наехало каких-то турков, каких-то славян, таких совершенно незаконопослушных, живущих в зле. И начинает портиться социальная обстановка, и это оказывает влияние вплоть даже до климата. Меняется и климат, и так далее. Потому что все это внешние представительности внутренних состояний сознания. И отсюда такая острая реакция на понаехавших, кстати, которая выглядит совершенно нереальной, но она имеет определенные внутренние, весьма серьезные корни. Но существуют, как это было показано выше, различные степени ангельской жизни. А именно, есть те, кто более восприимчивы к истинному, премудрости от Господа, но есть и те, кто более восприимчивы к доброму, любви от Господа. И не то, чтобы вторые из них были бы более мудры, чем первые, но это значит лишь, что любовь есть преобладающим качеством в одних и премудрость в других, и что не существует премудрости столь же чистой и полной, какова в себе премудрость любви небесной. Но не только наличествует сообщение помышлений и побуждений о сознании, обретающихся в одинаковой степени небесной жизни, но онное сообщение наличествует также и в различных между собой степенях сознания. И такого рода сообщение определяемо в писаниях Сведенборга как наитие опосредующее. Существует наитие доброго и истинного, нисходящее из самого высшего в самое низшее раздельных степеней тварного сознания. Но поскольку точно так же, как и в самом высшем небе, так и в самом низшем, втекает именно жизнь Господня, и она воспринимаема везде там различным образом, всяким небесным сообществом и всяким отдельным ангелом, точно так же дело обстоит и с теми наитиями, сообщаемые любовью и истинностями, которые нисходят из высших небес в самые низшие. Ибо в сущности своей это именно жизнь Господня, которая сообщаема подобным образом. Ангелы же есть лишь ее восприемниками, всякий согласно качеству, индивидуально ему свойственным. Но это самое посредствующее наитие через небеса, о котором мы должны думать с особой осторожностью, дабы мыслить о нем подлинно, то есть, будучи избавленными в своих помышлениях от того ошибочного предположения, что в оном случае существует какое-либо внешнее и независимое от сознания пространство, через которое оное наитие передаваемо, оное наитие также нисходит и к сознанию человеческому в его природном или же преугодовительном состоянии, называемо обыкновенно жизнью в мире природном. Если его природное состояние сознания постигает таким образом весь тот период жизни человеческой, который предшествует человеческому возрождению, как, впрочем, также и в период продолжительности оного возрождения. В юности наитие божественной жизни происходит из высших или же небесных небес, а именно из того особого сообщества, которое пребывает там во внутреннем соотношении с ментальной формой будущего человека. Это представительствующее наитие, видимо и ощущаемо в том смехе детской невинности, который столь свойственен всякому во младенчестве, а также и в той безыскусной обворожительности, которая так привлекает к младенству чувства его родителей, которая так явственно чувствует и ощущает всякую сладость и притягательность силы оного. Но так как разум у человека должен быть образуем наиболее низшего свойства, то сие перерожденное, перворожденное состояние, представительствующее невинности, постепенно уходит. И затем, параллельно с образованием разума и развитием жизни чувственного, постепенно становится проявляемо зла, свойственное себелюбию и любви всего мирского. И по мере того, как сознание все глубже и глубже погружаемо в онное состояние, человек становится субъектом наития из ада, совершенно противоположного свойства, воздействующего как на его волю, так и на его разум, посредством чего сознание природное всякого человека становится в совокупном по комплексе своих особых зол маленькой преисподней. Ионное наитие злого и ложного в сознании всякого человека проистекает именно из того ада, который наиболее близок именно к его особенной форме сознания, в невозрожденном или же духовно извращенном состоянии. То есть, если вы помните, у нас на эту тему были занятия, в котором мы совсем недавно, в котором показывалось, как человек образуем наитием ангельского неба в сообщество духа в мире духа. Помните, вот образуется образ. И этот образ внутри составлен как бы из завихрений побуждений злых духов, но внешность, которая на него, как, на нем, как, вот, как, например, вот зеркало, оно из одного материала, а изображение на него может накладываться от предмета, который сделан из совершенно другого материала. Вот так вот человек в своем первичном образовании, это отражение ангельских небес, нисходящее наитие жизни ангельских небес, и пока его собственное на самом низком уровне пребывает, оно еще не пробивается в активное побуждение его жизни, то вот в младенце, когда ребенок родился, в нем просвечивает детская невинность. И вот человек тогда внутренне духовно находится в духовном востоке, в духовном юге, и приподнято над вот этим морем зла, которое составляет его собственное. И вот помните, как было из духовного дневника, там такой отрывок зачитывался, как это постепенно человек разворачивается, перемещается на запад, и все больше и больше погружается в почву вот этой вот нижней земли, пока она его не покрывает полностью, и он там не скукоживается, его голова не падает вниз, он постепенно переворачивается. Вот так вот это происходит. То есть наитие из небес создает человека, но та подложка, на которой это наитие человека образует, вот она его постепенно, как трясина, засасывает и губит, если только он не проходит через свое рассудочное процессом преобразования и процессом возрождения в Господе Иисусе Христе. Позднее будет показано, что всякая степень сознания от самой высшей или же той, которая действительно небесна, и вплоть до самой низшей степени, или же так называемой жизни природной, обладает своим собственным, совершенно отдельным чувственным миром образностей, или же своей особой реальностью чувственного восприятия, возникающей в восприятии по мере того, как та же самая божественная жизнь, которая наитствует во внутреннейшие формы сознания, производя в оном все его побуждения и помышления в их неисчисленном разнообразии, втекает также при этом и во все крайние формы чувственного восприятия оного сознания, которые могут быть названы здесь представительствующими способностями к восприятию оного. И таким образом как бы форма образует те самые объекты чувственного восприятия, которые относительно к своей последующей или же так называемой посмертной жизни человек природный назовет небесами. Обитающие в одном и том же сообществе, являемы друг другу в как бы некоем таком общем для них представительствующем месте или же общем для них мире чувственных феноменов, в котором они представляются как бы живущими совместно именно благодаря общности и родственности их помышлений и господствующей в каждом любви, а также и вездесущности божественной жизни, образующих через них и как бы вокруг них эту самую как бы реально существующую, общую для них реальность их телесности в ней и внешних феноменов оны. Каковая реальность, однако же, заимствует источник своего существования именно в общности состояния, представительствуемого образными феноменами, в чувственных восприятиях всех тех, кто принадлежит по внутреннему сродству духовному состоянию своего сознания, одному и тому же сообществу, как определенного рода некой такой общности места их как бы совместного пребывания. И один и тот же закон наития обеспечивает возникновение как всеобщей несметности различных звездных систем и миров, так и также и тому наималейшему клочку почвы, на котором всякий индивид представляется именно себе и представляется себе вот именно сейчас пребывающим. Именно их совместное духовное общее состояние сознания и сообщает всем в каждом сообществе это самое общее сходство относительно того места, в котором они как бы обретаются совместно, тогда как всякий отдельный предмет там есть следствием наития в крайнее начало их чувственного восприятия божественной жизни, втекающей во всякого, кто там чувственно воспринимает определенного рода как бы существующие вне его сознания объект, который представительствует в крайней степени их чувственного восприятия определенного рода совместное социальное состояние их сознания, а также и общность взаимоотношений этих состояний в их сознаниях одного к другому. То есть то, что нам представляется, что вот мы вместе живем на планете Земля, скажем, в стране Украина, это именно общность определенных состояний нашего сознания. Отсюда же общность наших как бы лиц, тел, вот говорят там расовые признаки, и общность проявляемых на нас как бы чувств. Вот посмотрите фотографии людей столетней давности на той же Украине. Это все-таки другие люди. Если вы внимательно приглядитесь их лица, это другие состояния сознания. Вот если вы возьмете почитать записки писателей начала 20 века, там Куприна, того же Достоевского, того же Винниченко, других, вот, вчитайтесь, это совершенно другие состояния сознания. И кому-то они... Вот кто-то их, вот барышня начиталась романов, вот она как бы входит в эти состояния, и тогда она начинает себя чувствовать как бы немного чужой в своей эпохе. Вот я бы вот пожить среди них. А другая какая-нибудь, которая вовлечена в активную жизнь, бегает на дискотеки, там ночные клубы, все, она все этой, как она выражается, фигни читать не будет. Че этот Куприн, че этот Достоевский, че этот Винниченко. Она YouTube посмотрит, она это вот посплетничает, там в Инстаграм пойдет, напишет, почитает каких-нибудь там Дарью Донцову или Коню Сорокина. Почему? Потому что вот общность внутренних чувств. И вот точно так же мы на своей земле и какие-нибудь там пришельцы, ну не люди, живущие, допустим, на звезде, на планете возле Сириуса, нам представляется одни звездные системы, расположение звездных систем, и другие звездные системы представляются. Вот передвижение по пространству как раз представитель свой вот это вот опосредствующее наитие. Вот то, что можно взять и переехать, допустим, с Украины в Соединенные Штаты через определенные средства, которые тоже представительствуют по соответствиям вот это опосредствующее наитие. Это представительствует по соответствию то наитие, которое не сходит не по раздельным степеням сверху снизу, а то наитие, которое есть между различными сообществами. Потому что вот в небесах сообщества небесные, они наитствуют друг на друга, они меняют друг друга. Это та же божественная жизнь, но как бы идущая по степени сплошного восприятия. Нет никакого пространства между небесными ангельскими сообществами. Но это представляется, как бы от каждого сообщества исходит некая такая сфера, которая достигает другого сообщества. Но это только представительство по соответствиям вот этого самого наития, опосредованно. И вот точно так, о котором тут говорилось выше, вот точно так же то, что мы можем переехать из одной страны в другую, даже переселиться туда, это представительствует по соответствию определенного сфера посредствующего наития, происходящие внутри сознания нашего человечества. И даже если бы можно было изобрести какой-нибудь звездолет и улететь там на Сириус и так далее, это бы представительствовало по соответствиям взаимное наитие различных человечеств, влияющих друг на друга. Хотя на самом деле это не так все просто. Я имею в виду перемещение вот между звездными системами. Но вот мир природный в определенном своем аспекте весьма отличается как от неба, так и от ада. В небе во все внешние образности чувственного восприятия впечатлена внутренняя красота ангельского истинного и доброго. И их, то есть образности этих, сообщение одного с другим является посредством бесчисленного множества своего разнообразия, всю чистоту и все могущество их взаимной любви, а также и все те бесчисленные частности духовных состояний, которые содержатся в оной любви. С другой же стороны, в преисподней существующие там формы чувственного восприятия являются представительно то специфическое зло, которое свойственно их частному болительному, и ту мрачную нечистоту, что изливаемо из их помышлений. Но Земля во всех взаимоотношениях чувственных форм внешнего восприятия жизни природной сопричастна обоим видам наития, ибо человек есть субъектом наития всего злого, а также и ложного оного злого из ада в свое сознание природное, и при этом одновременно также и небесного доброго, и истинного из оного доброго в свое сознание духовное с неба. Сфера злого и ложного, представительствуема в природных аспектах жизни у человека, посредством жестоких войн, ведомых нациями против наций, теми несправедливыми агрессиями, которые приводят к возникновениям оных войн, а также всеми теми убийствами и варварством, которые сопровождают оные войны. Именно наитие злого и ложного из ада и становится, когда воспринимаемо человеком, причиной всех этих преступлений, которые так извращают всякое индивидуальное существование. Точно так же следствием оного наития становится также и всякое индивидуальное деяние, открытое или же тайное, которое являет взору во внешней форме себелюбивого или же сугубо чувственного расположения сознания оное деяние совершившего. Наитие злого, а также и ложного из оного злого служит порождению в чувственном восприятии всякому вредному или же опасному животному виду, а также и подобного рода виду в мире растительном, а также и всем тем бесплодным или же разрушительным явлениям и свойствам, которые относятся к царству минеральному. То есть не только социальные явления, типа войн, типа преступлений и так далее, порождаемые этим из ада. Все злые животные, все разрушительные явления, ураганы, все это следствие влияния и наития адского, гибнущие в них люди и так далее. И многие стенают от этого, отказываются от веры, какой же это всемогущий Бог, который все это допускает. Но когда мы знаем причины, по которым все это происходит, мы понимаем, что отменить все это значит изменить, то есть прекратить действие закона наития. Но прекратить действие закона наития – это прекратить существование человека вообще и каждого человека в отдельности. Они тут же распадутся и исчезнут в божественном сознании. Поэтому книга о божественном провидении говорит нам, что законы попущения – это тоже законы божественного провидения. То, что обеспечивает круговорот творения посредством наития во внешние чувственные способы восприятия человека. Более того, польза тут заключается в том, что когда внешнее зло выводимо действиями в чувственном внешнем природном, человек, во-первых, этому размягчается, потому что человек, когда ему все слишком хорошо, он забуревает, он уходит в это чувственное и уже ничем другим не интересуется. А во-вторых, когда он видит все эти проявления злого, он может задуматься, что зло – это плохо, и попытаться бороться с ним внутри самого себя. Если он будет знать, конечно, что злое, проявляемое во внешнем чувственном, является следствием злого внутреннего духовного. Но вот наитие небесного истинного и доброго в духовную степень сознания у человека являемо и в такой же степени, каковой мир, порядок и всеобщая гармония взаимоотношений преобладают среди наций. Оное наитие проявляемо во введении в действие правых и милосердных законов и в последовательном и верном исполнении оных. Оное являемо также и в индивидуальном отвращении всякого человека от деяний злого, по той причине, что оные деяния есть грехами против Бога, а также наносят вред обретающимся рядом согражданам. Наитие доброго и истинного сознания может быть также обнаружимо в улучшении условий жизни страны посредством культивации ее почвы и изменений к лучшему всех внешних обстоятельств там. Оно также проявляемо в изничтожении злых и вредных животных и в опалывании вредных растений, а также и в совершенствовании тех внешних форм, как растений, так и животных, которые полезны человеку в природных аспектах его существования. Все таковые и множественные иные изменения, которые сопровождают цивилизацию, есть лишь внешними чувственными проявлениями и следствиями, каждая из которых представительствует по соответствиям свою собственную внутреннюю духовную причину. И обои оных, как причина, так и ее следствие, существующие при этом, не одно в сознании, а другое вне оного, в некоем таком гипотетическом пространстве, но одно из оных, или же причина, в человеке внутреннем, или же во внутреннем сознании, а другое, или же следствие, во внешнем человеке или же во внешнем сознании. То есть, смотрите, мы уже с вами этим разбирались, когда разбирались, что латинское слово понимает под природное и под материальное, что на самом деле даже природное – это более внутреннее чувственное или же состояние духовное сознание, а материальное – это более внешнее чувственное. Вот как эти термины в латинском слове, если вспомните, определяются. И нет никаких причин в мире духовном, которые порождают что-то в некоем отдельно существующем мире природном. А это лишь разные планы восприятия одного и того же сознания. Кстати, вот тут вот перечисляется, что, например, уничтожение вредных животных является проявлением небесного влияния. и культивирование полезных животных. А смотрите, вот сейчас есть борцы там за сохранение диких видов хищников, и которые приводят к тому, что медведи, например, уже там объявили, что их нельзя стрелять вот у нас. Вот в Словакии, например, медведи вообще нельзя охотиться. Дошло до того, что они уже нападают на домашних животных, выходят к домам и скоро будут нападать на людей. Люди жалуются. Вот в Швейцарии давно истребили последнего волка. И никто не жаловался. Какие-то дебилы из защитников животных отловили, привезли откуда-то дикого волка и выпустили их в Швейцарии. И они начали резать стада. То есть, смотрите, вот эти вот защитники, вот тот как раз яркий пример, когда вроде бы добренькие защитники на самом деле действуют по наитию из ада. То есть, по глупости, конечно. Потому что они не знают, что злые животные, хищники и так далее, это все по наитию из ада. Им кажется, что они борются за сохранение видов. Они приводят совершенно тупые, ни на чем не основанные аргументы, что это поддерживает равновесие в природе. Вот в Швейцарии не было волков, и никто не жаловался. Люди разводили овец, коров, и даже олени в лесах не жаловались, что их никто не ест. И также во всем мире, на самом деле, если бы хищники исчезли, то ничего страшного не произошло бы. В Австралии вообще не было хищников, пока у каких-то финикийцев там не сбежали собаки и не превратились в диких собак динго. И вся эта земля существовала прекрасненько.
Коровы Индии все съедают.
Что?
Коровы Индии священные, тебя что?
Ну, потому что их не это вот, не тоже, то есть и добрые тоже нужно обрезать и культивировать. Если не обрезать деревья в саду, то они зарастут и меньше будут плодоносить. И это вот. А, например, когда в Австралию ввезли кроликов, да, кролики нарушили этот баланс. Но пока этот баланс был, этот отделенный континент, на нем не было хищников, и все процветало. Уж если баланс нарушен, то его приходится соблюдать какими-то иными средствами.
Китай,
да. Но на самом деле, нужно четко понимать, что все признаки улучшения жизни человека, все признаки так называемой цивилизации, это всего лишь проявление воздействия внутренних духовных форм. Вот так же, когда в народе утверждается церковь, когда большинство людей начинают жить по заповедям, то улучшается и положение, и состояние этого государства. И наоборот, когда церковь там начинает занепадать, то в этом государстве тоже все начинает постепенно ухудшаться, падать и так далее. И внутри, и внешне, на политической арене. То есть для того, чтобы менять реальность, надо менять внутренние людей. А когда мы пытаемся менять в реальность внешними средствами, ее можно поддерживать в состоянии. Например, если страшная преступность, то можно ввести драконовские законы, охотиться на преступников и так восстановить общественный баланс. Но это все равно, что стричь сорняки ножницами. То есть да. Все вот пари, все верха мы отстригаем, если регулярно стрижем, повышаем кучу сил, он не развивается. Но корни-то остаются, и они рано или поздно прорастут, как только исчезнет контроль. Поэтому подлинная культивация сознания возможна только изнутри. Так как продолжает дальше Талк, таковым есть мир природный, а также и те порождающие причины смешанного свойства, которые относятся ко всем составляющим события жизни у человека и ко внешним формам его чувственного восприятия в трех его царствах, или же животным, растительным и минеральным. И действительно, то, что в слове называемо преобразованием и возрождением сознания, посредством чего оное бывает приуготовляемо к небу, оное состоит в непрерывном и последовательном разделении, вплоть до завершения природной жизни человеческой, доброго и злого, а также истинного от ложного, и в подчинении этого второго, то есть злого и ложного, небесному управлению первого, или же доброго и истинного. Тут я еще хочу добавить, что как мы уже с вами говорили, различие того, что называется внешней или же материальной реальностью, от реальности небесной и даже адской, заключается еще в одной очень существенной детали. А именно в том, что в реальность природную все высшие внутренние духовные состояния наитствуют совместно и одновременно, и поэтому тут все пребывает в своей полноте. Вот, например, смотрите, супружество на небесах. Там есть все вплоть до совокуплений в последних началах. Но там от этого рождаются дети духовные. То есть, когда муж и жена там соединяются, то состояние мужа переходит в жену, образует жену, и потом возвращаются к мужу в виде любви и так далее, но не рождается детей в виде отдельных маленьких ангелочков. А вот на земле, когда муж и жена соединяются, то рождаются дети как отдельные самостоятельные существа, отделенные от них. На небесах, если происходит перемена состояния ангела, то вокруг него сад меняется, цветы другие появляются, украшения, его новый дом появляется, украшения в этом доме. Тут так не пойдет. Тут надо этот дом сначала построить, а для этого заготовить материалы и так далее. Почему? Потому что тут все пребывает в своей полноте. Вот смотрите, в аду они усиленно строят, но у них ничего не получается. В небесах они не строят, но им являются здания. А на земле, чтобы здание было, ее нужно построить, но если уж ты начнешь строить, то ты его построишь в любом случае. Не будет как в аду, что он как Сизиф, который катает свой камень, а камень постоянно скатывается назад. Вот почему? А тут полнота. Тут для того, что никакой дворец так просто не возникнет в мире природы. Хотя растения растут сами по себе. Вот не надо зерно пшеницы строить там с помощью микроскопа, как микросхему в компьютере. Оно само растет. Кинул зерно, есть солнце, оно вырастает, его можно собрать, покушать. То есть то, что естественно, то, что для нужд тела, Господь обеспечивает тут точно так же, как и в мире духовном. А если немного приложить усилий, то есть оградить поле от диких животных, заняться селекцией видов и так далее, то можно получить даже больше. Но на небесах никакой селекцией заниматься не надо. Там вот есть коровы, овцы, которые дают молоко, сыр, которые просто даже на столах образуются. Там не надо отловить эту священную корову, ее подавить, потом делать сыр. Там корова есть, и есть сыр, но сыр возникает на столе. А в аду ничего этого нет, и они постоянно трудятся, а пища, вот они трудятся так, как, может, ангелам и не снилось. А пищи им дается очень мало. Если вы вспомните, это было на занятии, посвященное этому, объяснение. В том месте из духовного дневника, которое мы использовали, на богослужении причастия и потом в дополнительном занятии. Вот там приводилось это место в духовном дневнике, где те, кто были в мире и хорошо трудились, в том мире получают очень мало пищи, потому что у них внутренние ложные принципы духовные. Но трудятся-то они хорошо. А вот в нашем мире, если ты потрудился, то ты что-то получил. В любом случае. Хороший ли ты, плохой, но если ты работал руками, у тебя что-то получается, соответственно, твоей работе рук. И вот в этом и заключается принципиальное различие того, что называется внешней реальностью в мире духовном, и того, что называется внешней реальностью в мире природном. Так как те, кто находится в мире духовном, находятся в частностях реальности, то поэтому они получают только отдельные частности реальности. А мы, находясь в полноте всякого наития, получаем полноту представительства по соответствиям этой реальности. Поэтому у нас, если животное можно трансформировать в мир из мира духовного в мир природный, помните, у Сваденборга в одном из его произведений описывалось, как он, одев материи птицу, превратил ее из птицы духовной в птицу материальную. И эта птица потом может размножаться естественным путем. А вот на небесах она не размножается путем откладывания яиц, вылупления птенцов, потому что там все это только представительность и по соответствию. А вот если птицу духовного мира реальности перевести в птицу реальности природной или же последних чувственных начал, то тут она затем уже может размножаться вполне нормальными этими вот так, методами. И так в отношении всего остального. Вот такая вот еще очень существенная, я считаю, нужно добавить, отличие мира природного от мира духовного. Итак, вернемся снова к Талку. И по мере того, как оно, или же преобразование и возрождение и подчинение в сознании у человека злого и ложного доброму истинному совершаемо, и особенно же по мере того, как оно внутреннее совершаемо в общностях человеческих, соответствующими оному изменения происходят также и в жизни внешней, вот о чем мы вам уже говорили, или же во внешних формах коллективного чувственного восприятия. Каковы человек природный тогда приписывает причинам сугубо внешним, но каковы человек духовный, или же тот, кто ведает, что так называемые причины природные есть лишь обманчивыми видимостями осмысления в сознании природном внешних форм чувственного восприятия, мыслимых там как реально и единственно существующие. Каковы обманчивости неглубоко мыслящим умом выводимы из наблюдаемы сугубо в природном восприятии последовательности событий. Так вот, все это человек духовный приписывает между тем исключительно причинам духовным же, или же причинностям, пребывающим исключительно в человеческих сознаниях, каковы в согласии с божественным законом соответствий, являемы в равной степени и в представительствующих способностях чувственного восприятия существ человеческих здесь, или же в восприятии природном сознании точно так же, как оные пребывают в их внутренних состояниях духовных и небесных. И единственная разница здесь заключается в различии состояний человеческого и ангельского сознания. Каковая разница в одном мире приводит к осмыслению всего там сущего во внешнем чувственного восприятия исключительно на сугубо природный или же чувственный манер, тогда как в жизни иной оные формы внешнего чувственного восприятия воспринимаемы с гораздо большей мудростью и с большей истинностью духовно и небесно. Также к общему состоянию сознания природного и к наитию в оное злого и ложного может быть отнесена и его инерционность и несклонность к быстрым изменениям, каковое также являемо и в формах природных, этой как бы внешней по отношению к сознанию реальности. Там же, где наблюдаема противоположная тенденция, это может быть относимо к наитию противоположного свойства или же сферы неба. И действительно, это может быть рассматриваемо именно таким образом, из того двойственного качества наития, субъектом которого есть сознание природное. Ибо наитие с неба происходит из мира, где все принадлежности пластичны в своих чувственных формах и исполнены жизнью, отчего оные прекрасны и разнообразны, тогда как противоположное наитие происходит из мира, где все принадлежности в своих чувственных формах инертны и мертвы, подобно сознаниям тех несчастных существ, от которых оные формы там и происходят. Аминь. Ну что, какие-то вопросы по занятию?
Я бы уточнил, может, это не совсем по этому занятию, но мы это как-то разбирали уже. Вот реальность материальных предметов в материальном мире. То есть это не просто как она есть или нет, как ноль или единица, а получается в зависимости от службы какого-то там предмета, в зависимости от применения, она может варьироваться.
А реальность предметов в материальном мире, она от чего происходит? От их чувственного восприятия. То есть мы их щупаем, нюхаем, видим, обоняем, осязаем. А она одинакова в любых случаях. Это механизм проявления божественного наития. То есть реально в материальных предметах наш чувственный опыт их восприятия. Но сам этот чувственный механизм, он является проявлением божественной идеи, божественной жизни. То есть реально в них божественная жизнь, которая в них отсвечивает. Но эта божественная жизнь принадлежит не этим предметам, а свойственностям, то есть, так сказать, нашего сознания. Потому что наше сознание, его главная свойственность в последних началах, способность к восприятию божественного наития в виде неких чувственных образов. Вот эта способность к восприятию в виде чувственных образов, она реальна. Она принадлежит той божественной жизни, что исполняет наше сознание. Но сами по себе эти образы, это вот опять же, я этот пример привожу, вот взять два пальца, прикоснуться к носу и чувствуешь два носа. Реально ли два носа? Нет, нереально, там нет двух носов. Но реально ли наше ощущение двух носов? Абсолютно реально. Вот мы чувствуем два носа, вот под пальцами два носа. Наше ощущение наличия двух носов реально, а наличие двух носов при этом абсолютно реально.
Вот это и есть прерогатива преступления перед Богом и перед человеком. Что ощущения-то одинаковые, а сознание, ощущение одно, сознание другое. Вот эти два пальца, говорят, два носа. Осознание, ощущение, говорит.
Осмысление. Да, вот ложным бывает осмысление. Потому что вот мы знаем, что нос один, мы чувствуем два носа, но мы знаем, что нос один. А если мы не знаем, то нам, да, точнее, два носа.
Вот
и у меня два носа.
Интересный его момент. Память говорит, нос-то у меня один, а почему сейчас их два? И вот эта вот резкость, как говорится, сошла. И вот это и есть одна из причин преступления перед Богом и перед человеком, и перед природой. Преступление вот этих собою. Человек пишет свой закон и переступает своим законом, закон Божий. Формула очень простая.
Он его пишет на основании чувственного опыта, который для него абсолютно реален.
А еще бывает наоборот.
И он говорит, что с чувством ты не поспоришь.
А еще бывает наоборот. Сознание говорит одно, а чувство говорит совсем другое. И тут тоже создается преступление. Кто тот преступник? Она захватывает власть, перехватывает, как бы перехватывает власть, и говорит, я тут первый.
И единственное под конец она заявляет, да. Никакого Бога нет, есть только моя собственная сила, хитрость, способность, как я извернусь, так оно и будет.
И чем круче жизнь, тем это, как только
Вот поэтому.
Как она берет власть? Как она берет? Что ее толкает? Преступники молодые, преступники закоренелые.
Желание все вот чувственно под себя подгрести. Съесть в себе бифштексы, получить все чувственные удовольствия, подчинить себе, чтобы все тебя обожали или выполняли твои распоряжения. Вот хочу быть молодычистой морской, чтобы сказала этой волне туда бежать, и она бежала. Сказала рыбке, чтобы она мне приплыла и принесла, чтобы она приплыла и принесла. Вот это вот желание быть владычицей морской. Кстати, вот эта вот пушкинская сказка о золотой рыбке, она как раз вот именно и показывает. Там старуха – это воля человека, а старик – это рассудок человека. То есть он обеспечивает средства для воли. А воля как бы насилует рассудок постоянно все больше и больше. А рыба, золотая рыбка – это те божественные средства, это божественное наитие, божественная жизнь. И когда Бог видит, что это наитие уже идет совсем во вред, он забирает это наитие, а вместе с ним уходит и то, что было достигнуто с помощью этого наития. И старуха опять сидит у разбитого корыта.
Никаких вопросов нет, потому что согласен. Никаких возражений нет, потому что все согласие. Ну, удивительно. Вот, это, вот я сравниваю 10 лет, Александр Валентинович, вы растете в моих глазах.
Это не я расту, это Господь растет в твоем сознании.
Да, мы растем, мы все растем.
Но может еще есть какие-то вопросы у кого-то, нет? Ну ладно, тогда давайте помолимся и уже будем завершать.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.